Глава 8. Маховик и порочный круг. Революция означает поворот колеса. Игорь Стравинский. Представьте огромный, тяжелый маховик. Массивный металлический диск, укрепленный горизонтально на оси, примерно 30 фунтов в диаметре, в 2 фута толщиной и весом примерно 5000 фунтов. А теперь представьте, что вам надо вращать маховик вокруг его оси как можно быстрее и как можно дольше. Толкая изо всех сил, вы сдвинулись всего на дюйм, и кажется, что все напрасно. Вы продолжаете толкать, и после 2-3 часов настойчивых усилий удается сделать один полный оборот. Вы продолжаете толкать. И маховик движется теперь немного быстрее. Затратив огромные усилия, вы завершаете второй оборот. Вы толкаете в том же направлении. 3 оборота, 4, 5, 6, скорость растет. 7, 8, вы толкаете. 9, 10, скорость еще больше. 11, 12, быстрее с каждым оборотом. 20, 30, 50, 100. Затем в какой-то момент прорыв. Инерция достигла такой силы, что начинает тащить маховик оборот за оборотом. Ух, и его собственный вес работает на вас. Вы тратите не больше усилий, чем во время первой попытки, но маховик крутится все быстрее и быстрее. Каждый новый оборот использует энергию, накопленную предыдущим. Происходит аккумуляция усилий. В 1000 раз быстрее, затем в 10 000 раз, затем в 100 000 раз. Огромный тяжелый диск летит вперед, и его уже не остановить. А кто-то придет и спросит: а что было тем самым первым толчком, который заставил маховик вращаться с такой скоростью? Вы не сможете ответить. Это бессмысленный вопрос. Был ли это первый толчок? Второй, пятый, сотый? Нет. Это были они все, вместе взятые. Совокупные усилия в определенном направлении. Некоторые из толчков были сильнее, чем другие. Но каждое отдельно взятое усилие, неважно, насколько значительным оно было, лишь малая доля общего стремления разогнать колесо. Наращивание потенциала и стремительный рост. Эта аналогия с маховиком наглядно демонстрирует, что происходило внутри компаний, которые осуществили переход от хорошего к великому. И неважно, насколько впечатляют их конечные результаты. Превращение хороших компаний в великие никогда не происходило одним махом. Не было одного решающего мероприятия, не было суперпрограммы, не было одной убийственной новации, одинокого прорыва, все сметающей революции. Компании, которые добились выдающихся результатов, достигли этого благодаря длительному процессу, шаг за шагом, действие за действием, решение за решением, оборот маховика за оборотом. И это был путь к долгосрочным и совершенно исключительным результатам. Хотя, читая материалы прессы о компаниях, вы можете прийти к совершенно противоположным выводам. Очень часто пресса не обращает внимания на компании до тех пор, пока маховик не начинает вращаться с частотой в 1000 оборотов в минуту. Это создает неверное представление о том, как происходила трансформация компаний, и начинает казаться, будто она просто добилась прорыва за счет какой-то мгновенной метаморфозы. Например, 27 августа 1984 года журнал Forbes опубликовал статью о Circuit City. Это была первая подробная статья о компании, когда-либо опубликованная в национальном журнале. Она ставила вопрос: будет ли недавний взлет Circuit City иметь продолжение? И все же, это было первое публичное признание того, что Circuit City добилась стремительного роста. Журнал зафиксировал появление новой мощной компании, наутро проснувшейся знаменитой. Этот внезапный успех, однако, готовился больше 10 лет. Алан Вурдзелл унаследовал пост главы компании от своего отца в 1973 году, когда фирма стояла на грани банкротства. Во-первых, он обновил руководство и открыто посмотрел на суровые факты, внутренние и внешние. В 1974 году, все еще под тяжестью огромного долга, Вурдзелл и его команда начали эксперимент с новым форматом магазинов, который напоминал больше склад или шоу-рум. Большие запасы товаров известных марок, скидки, немедленная доставка. И построили магазин такого типа в Ричмонде, штат Вирджиния, для торговли электроникой. В 1976-м компания начала экспериментировать с продажей электроники в том же стиле. А в 1977 году они реализовали эту концепцию в первом настоящем магазине Circuit City. Концепция оказалась успешной. Компания начала методически переделывать свои магазины аудиоаппаратуры в магазины Circuit City. В 1982-м, после 9 лет вращения маховика, Вурдзелл и его команда сосредоточили все силы на развитии концепции супермагазинов Circuit City. В течение 5 последующих лет, когда они целиком перешли к новому стилю, совокупная доходность по акциям Circuit City была выше, чем у любой другой компании на Нью-Йоркской фондовой бирже. С 1982 по 1999 доходность по акциям Circuit City была в 22 раза выше, чем средняя по рынку, легко обойдя Intel, Walmart, General Electric, Hewlett-Packard и Coca-Cola. Неудивительно, что Circuit City вскоре стала объектом пристального внимания прессы. С одной стороны, у них не было ни одной значительной публикации в течение десятилетия предшествующего трансформации. С другой, мы обнаружили 97 заслуживающих внимания статей после трансформации компании. 21 из них были достаточно большими. Казалось, что компании и не существовало до этого момента, хотя ее акции продавались на основных фондовых биржах с 1968 года. А Вурдзелл и его команда добивались серьезных успехов в течение предшествующих 10 лет до прорыва в показателях. Пример Circuit City иллюстрирует общую тенденцию. В каждом примере мы обнаруживали в среднем почти в 3 раза меньше материалов о компаниях в течение 10 лет до их трансформации, чем в последующие 10 лет. Кен Иверсон и Сэм Сигель начали раскручивать маховик Ньюкора в 1965-м. В течение 10 лет никто не обращал на них никакого внимания. Ни финансовая пресса, ни другие сталелитейные компании. Если бы вы спросили руководителей Bethlehem Steel или US Steel об угрозе со стороны Ньюкора в 1970-м, они бы рассмеялись, если бы вообще вспомнили имя этой компании. Когда в 1975 году цена акций компании резко выросла, Ньюкор уже построила свой третий мини-завод, создала уникальную культуру, нацеленную на достижение высокой производительности, и была на пути к тому, чтобы стать наиболее прибыльной компанией в Америке. И все же первая значительная статья в Business Week появилась только в 1978, 13 лет спустя после начала процесса трансформации. А в журнале Fortune только 16 лет спустя. С 1965 по 1975 только 11 статей о Ньюкоре, и ни одна не была обстоятельной. А с 1976 по 1995 уже 96 статей, 40 из которых были развернутыми или даже выступали в качестве основной темы в общенациональных изданиях. Вы, наверное, думаете: но ведь этого и следовало ожидать. Конечно же, эти компании получают больше освещения в прессе после того, как они становятся успешными. Что здесь особенного? А вот что. Наше представление о трансформации внутри компании основывается на наблюдениях извне. Со стороны это выглядит как радикальные, чуть ли не революционные преобразования. Но в компании относятся к этому по-другому. Они видят в этом поступательный процесс развития. Представьте себе яйцо. Никто не обращает на него внимания до того момента, пока однажды скорлупа не треснет и не вылупится цыпленок. Все газеты и журналы хватаются за это событие и пестрят заголовками типа «Превращение яйца в курицу», «Революционное преобразование яйца», «Поразительное развитие яйца». Как будто за одну ночь яйцо совершило какую-то удивительную метаморфозу, кардинальным образом переделав себя в курицу. Но как это выглядит с позиции курицы? Совсем по-другому. Пока весь мир игнорирует яйцо, цыпленок формируется, растет, развивается. С точки зрения цыпленка, сломать скорлупу – это просто еще один шаг в долгой цепи шагов. Шаг хоть и значительный, но не какой-то радикальный. Единственный шаг, который ответственен за весь процесс трансформации, как это может показаться тем, кто находится снаружи. Это очень глупое сравнение, согласен. Но я использовал его, чтобы подчеркнуть очень важный вывод нашего исследования. Мы все время думали, что найдем один фактор, магический момент, который ведет к прорыву. Мы даже настаивали на этом во время наших интервью. Но руководители компаний, которые добились выдающихся результатов, просто не могли свести все к одному ключевому событию или моменту, который характеризовал бы процесс трансформации. Часто они возражали даже против идеи присвоения очков и распределения различных факторов по степени значимости. В каждой компании, достигшей выдающихся результатов, хотя бы один из наших собеседников всегда говорил: «Нельзя разделить это на серию красивых маленьких фактов и факторов и найти такой «ага-момент» или выявить один решающий фактор. Это был целый комплекс мер, тесно связанных друг с другом». Даже самое драматическое событие, с которым мы столкнулись в ходе исследования, продажу Kimberly-Clark своих комбинатов, руководители описывали как последовательный процесс. «Дарвин не изменил направление развития компании за ночь», сказал один из руководителей Kimberly-Clark. «Он медленно шел к этому решению». «Процесс преобразования», сказал другой, «происходил постепенно. Я думаю, никто этого даже не понял, пока не прошло несколько лет». Конечно, продажа комбинатов была мощным толчком. Но это был только один толчок. После продажи комбинатов весь процесс превращения в компанию номер один на рынке потребительских товаров из бумаги потребовал тысячи дополнительных оборотов маховика, маленьких и больших, которые создали инерционный момент. Потребовались годы, чтобы накопить такой потенциал, чтобы пресса признала переход Kimberly-Clark из разряда хороших компаний в разряд великих. Журнал Forbes писал: «Когда Kimberly-Clark решила сражаться с Procter & Gamble, журнал предсказывал катастрофу. Что за идиотская идея? Как оказалось, это не было идиотской идеей. Это было великолепной идеей». Сколько времени прошло между двумя статьями в Forbes? 21 год.